Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Алло, алло.
Батюшка, у нас есть вопрос, давайте выслушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Благослови Господь, приветствую вас с праздником.
Меня зовут Александр. Я хотел, пользуясь случаем, обратиться вот к вам с просьбой, чтобы как-то передать просьбу к общественным православно-патриотическим организациям. Союз православных граждан или Союз христианского возрождения, чтобы организовать акции протеста против вот этих силовых действий.
Да-да.
Юго-восточной Украине.
То подавление, которое там идет со стороны Киева.
Алло, мы вас слушаем. Ну, наверное, уже сказал все, мальчика.
Ну, наверное, мы, конечно, полностью разделяем, и необходимо общественно подниматься для того, чтобы поддерживать этих людей, потому что по существу мы их оставили на произвол судьбы, безоружными против всего происходящего зверства. И я считаю, что активнее это надо делать.
Батюшка, ну, ведь мы же знаем, что тут много что может чисто духовные средства, то есть молитва, акафисты, покаяние, посты, наверное. Вот через неделю уже после Троицы будет пост, начнется. Видимо, все эти средства, вот, если их тоже привести в действие, то они как-то возымеют какой-то положительный момент. Ведь и наверняка, ведь, батюшка.
Да, конечно, очень важно. И сейчас существует достаточно обширный кодекс молитв за спасение Отечества России, а Россию, Новороссию мы отринуть не можем, это единое целое, поэтому вот эти молитвы надо обязательно практиковать. Молитвы по соглашению, которые в определенный час читаются, это надо все продолжать неукоснительно, особенно новым постом, где мы, взглядывая на то поприще, которое прошли апостолы, мы должны брать с них пример, а не для нас всегда образцы во всех сферах жизни. Поэтому этот пост надо посвятить, может быть, вот тому стоянию и поддержке, которой нуждаются люди, умирающие на баррикадах сейчас в Новороссии. Что такое Новороссия? Это Россия. Они убирают сейчас за нас.
Малороссия, товарищка.
Да.
Новороссия, да.
Да.
Батюшка, ну ведь скажите, ведь, наверное, одна из причин вообще всех этих бед то, что у нас все-таки разброд и шатание в малой нашей церкви, в семьях наших. Ведь вот предстоит Троицкая родительская суббота, есть заповедь «Чти отца и мать свою», вот, есть заповедь «За други свои», это мы прекрасно понимаем, что это заповедь, ту, которую должны выполнять, собственно, родители, отдавать себя на алтарь, в общем-то, Господа и воспитание детей в Божьих заповедях. Но ведь, к сожалению, этого тоже не в полной мере есть. Ведь вы смотрите, сколько абортов, и до сих пор аборты просто реки крови мы заливаем,
да,
Россию.
Кровь попьет к небу. Если раньше мы губили людей в ГУЛАГах и в лагерях за стенкой, то теперь мы их губим в утробе. 5 миллионов – это кошмарная цифра. Это гибнут наши гении, наши спасители, вероятно, наши благодетели. Да и частным образом, в семье, где убиты младенцы в утробе, это, как правило, трагедия. Мать остается одиночкой, муж и дети умирают, а тот последний наследник, который мог бы ее поддерживать в остатке ее жизни, он, как правило, уже уничтожен. Эта практика совершенно недопустимая. Сейчас особенно мы видим, что вокруг нас ополчился весь мир. Все иллюзии разрушились. Не на кого теперь надеяться. Нам, киборгами, нам не обойтись в будущем. Поэтому нам нужно прирастать населению. А прирастать – это значит прекратить эту практику бесчеловечного уничтожения. Надо еще раз основательно обращаться к общественности, что зачатый младенец в утробе, он уже жив. Мы это об этом знаем во время молебнов. Каждый молебен Богородичный, который мы читаем, водосвятный, там всегда мы говорим о встрече Божьей Матери с праведной Елизаветой. которая носила в чреве своем младенца Иоанна Предтечу, он уже был живой, он уже участвовал во всем происходящем. Там пророчествуют все во время чтения этого Евангелия. И сама Елизавета, и Божья Матерь, и младенец, и праведный Захария, все они пророчествуют, указывают на то, важность этого, этой встречи, причастности всего мира к тому, что происходит. Поэтому то, что в этом на равных участвует младенец в утробе, в чреве материнском, то еще раз опровергает все эти научные домыслы о том, чтобы, что это якобы младенец, не участвующий, не живой, не возникший, не сформировавшийся. Это все ложь, специально сделанная для того, чтобы люди оглупить и допустить эти кощунства страшные. Если мы 10 или 12 тысяч младенцев, убитых Иродом, считаем позором, его обзываем всячески, а мы кто? Какие же, даже нет слова, в каких квадратах мы превосходим этого Ирода? Мать и отец Ирод, договорившиеся об убиении своего младенца. Это что такое? Это люди? Это даже в скотском, в животном мире не существует такой практики. Поэтому эти все страшные вещи, которые происходят вокруг нас, они, конечно, имеют свои основания и наказания. От Бога идут для нас, конечно, справедливо.
Батюшка, если вот перевести наш разговор именно конкретно, вот каждый человек, каждая семья, вот на сегодняшний день для того, чтобы спастись самой вот во всех этих условиях, батюшка, вот что необходимо? В принципе, ведь правила, они одни и те же, и, в принципе, каждый из нас их знает. Дело в другом, что мы не можем их выполнять в силу духовной своей немощи, или же все-таки это некое такое оправдание своей духовной линии?
Ну, прежде всего, вы имеете в виду наше повседневное правило утреннее, вечернее, молитвы перед едой и после еды, любые благодарственные молитвы или просительные молитвы, они должны постоянно культивироваться в нашей среде, домашней среде. К этому должен приучаться ребенок. Вот утешительные какие. Вот перед отъездом я разговаривал с нашими датчиками, вот они приехали из города, вот только что Пасха состоялась. Мы, говорит, пошли всей семьей на этот праздник. Так ребенок вернулся с этого праздника ликующий. Он где-то нашел какие-то цепочки, какие-то консервные баночки, все это соорудил, и ходит по дому, и ходит, и говорит: «Христос воскресе! Христос воскресе!» Потом ему нужно было сделать хоругви, он нашел какой-то почище, помыл там швабельку какую-то, тряпочку на нее какую-то подцепил, там какую-то картиночку повесил, маленький еще, и с хоругви идет: «Христос воскресе!» Весь дом в восторге от этой инициативы ребенка. Значит, во младенчестве уже многие дети обращаются к Богу. Это вот предсказано тоже было, что придет время, когда не родители будут воспитывать, а дети будут за собой вести своих родителей. Нам надо заряжаться этим духом и поддерживать их устремленность. Надо сразу давать им молитву учить наизусть, хотя бы маленькие, краткие, чтобы они сразу вооружились уже. Или встретил мамочку, бабушку с отроком, младенец тоже. Он говорит, каждое утро встает и перед всем говорит: «Бабушка, веди меня в церковь». Приходит в церковь, постоит там немножко: «Ну, а теперь пойдем». Вот все дела будут. То есть зов души, он же проявляется.
Батюшка, ну вот как бывает, все-таки, тем не менее, проходит 10 лет, и вот этот младенец, который становится отроком, или который уже тем более становится уже взрослым, более-менее юношей и так далее, как часто бывает, что вот все это забывается, и младенца, вот этого бывшего, так сказать, который кадил, его и в храм не затащить. И он может тебе сказать: «А, собственно, чего это меня насильно, так сказать, в храм вы гоните? Невольник, не богомольник?»
Ну, все заключается в том, что нужно поступательно и постоянно делать, проводить все по воспитанию младенцев. Начал, видите тягу младенца, надо его поддержать, надо ему принести книжку, детские Евангелия, Библию посмотреть с ним, побеседовать с ним, первые молитвочки показать, иконочки показать. Надо его вот по этому пути вести, потому что как бы ни хороши были воскресные школы, но там занимается с группой детей, как часто бывает, что они не все понимают, не во все вслушиваются, не все закрепляют в себе. Закрепительная работа должна быть домашней. Поэтому нельзя считать, что все так безнадежно. Надо трудиться над тем, чтобы то семечко, которое появилось, зародилось, чтобы оно укреплялось, его появилась веточка, палочку приставить, значит, надо, чтобы оно возрастало. Конечно, мы должны еще сознавать то, что борьба предстоит, суровая борьба, и здесь все ценности разрушены. Мы первые в мире совершили такое тотальное разрушение всех ценностей. Нигде такого воинственного безбожия и столько времени не было. Ведь 70 лет иго, где мы не можем ни охнуть, ни вздохнуть. Какое состояние было у верующих людей? Непредставимое, тяжелое. Поэтому мы должны понимать и знать, что дьявол, который увидел, что люди ускользают из его рук, он начинает с другой стороны действовать, избирает хитрые средства, фразеологию подсовывает всякого рода, и технические средства используются. В этом надо это принимать как серьезную борьбу. А у нас же как? Ой! А что, надо телевизор выключить? А что, детям не надо интернет смотреть? Надо прежде всего сказать, интернет – это орудие для работы. Маленьким заниматься им нельзя, потому что там вы не умеете им пользоваться. Вот и все. Сказать, поставить ему табу. Телевизор тоже только определенное время пусть смотрят, и под присмотром родителей. Это серьезные все факторы. Если мы себя не возьмем в руки, не начнем себя урезать в чем-то, то просто всё, пойдёт все на самотек, а самотек это крушение.
Ну, собственно, батюшка, мы на примере той же Украины видим и знаем, что из себя происходит, что происходит, когда вот эти все средства воздействуют психологически очень серьезно, сложно. Ведь мы же понимаем, что вот 20 лет, как их обрабатывали, они по существу переписали свою историю на манер того, что вот героями стали бандеровцы и так далее и тому подобное. То есть это вот воздействие, оно понятно, оно же не просто так вот на мозги действует, а тут
целенаправленно,
да, закладывается то, что нужно лукавому, и он потом совершает свою работу. Вот та же братоубийственная война, которая сейчас вот неизвестно, сколько она будет длиться. Мы же знаем, сколько длилась гражданская война в России, и мы же понимаем, что, опять же, белое движение, оно же не получило... То есть не смогло победить?
Да, конечно, если нет поддержки и силы, что же люди-то не семимильные, есть какие-то пределы содержания, удержания. Но важно то, что мы должны понять, что это без вот этих усилий мы потеряем не только Украину или Новороссию, а мы потеряем Россию. Так что одним Крымом мы спастись не сможем.
Батюшка, июнь вообще он очень богат на всякие и события исторические, и духовные. Вот завтра, например, вот видите, вот служба перенесена с 25 мая, это в честь третьего обретения главы предтечи крестителя Господня Иоанна. Вот у нас вот отдание праздника будет в пятницу, потом вот Троицкая родительская суббота, Троица, потом День Святаго Духа, через неделю у нас начинается этот самый пост, и опять же тут же и святые это какие, смотрите, у нас вот 6 числа у нас Ксенюшка Блаженная, да, то есть это прославление Ксении Блаженной в 88-м году, казалось бы, да, батюшка, столько времени прошло уже, как она была прославлена в лике святых, но ведь, смотрите, сколько лет почитали ее, батюшка, и сейчас же есть вот тоже, есть и владыки, да, которым молятся, тоже владыка Иоанн, например, да, ведь на его могиле постоянно цветы, постоянно люди, постоянно, то есть Господь дает духовных лидеров, дает духовных таких крепких, как бы светил для нас в наше же время, батюшка. То есть не оставляет Господь ведь.
Без... Да, безусловно. Вот видите, третье обретение главы Иоанна Предтечи, а сейчас там смута идет в Афоне, в Абхазии. Тоже, там же было обретение главы, третье обретение главы Иоанна Предтечи. Там, в горах Сухуми, в Каманах происходило это удивительное событие. Мучен Василиск, вот только что мы праздновали его обретение именно там, рядом с местом нахождения главы Честной, плещется могучий источник целительный мученика Василиска. Все увязано, нет никаких отдельностей, как мы полагаем, там жизнь – это какие-то куски мяса разрубленные, значит, там политика, там экономика, ничего не связано, история тоже по кускам разрублена, ничего не повторяется, ничего не преемствует одно другому. Если бы не преемствовала история, тогда и Крымом не было бы разговора, о чем мы могли говорить, как некоторые, я помню, орал на пятой студии, там, вот вы что там придумали, какое там преемство. Вот каждое историческое событие это современность, это актуальность вот современного дня, и все. А у нас-то вся современность. Вот, пожалуйста, все, что происходит на Украине, это жирная коса, это Юлия Тимошенко выплюнула. А у нас совсем в 15 веке Марфа Борецкая точно так же орала, что мы не хотим с Россией быть вместе. Что это? Разные истории. Все та же история была. Точно такая же в 15 веке была Катавасия. Новгород не хотел объединяться, он хотел быть самостийным. Ему не нужно было в Россию входить, нести тяготы российского тяжелого под ордынским игом состоянием. История вся связана друг с другом, перекликается постоянно.
Батюшка, теперь вот если мы вернемся к вашей Коростене, где вот произошли исторические события, я помню, что вы говорили о том, что вот было намерение создать вот памятники и так далее. Как вот в этом плане у вас там дела обстоят, батюшка?
Ну, как и всегда, в наших нынешних условиях, где нету никакой идейной установки и нет людей, которые могли бы пожертвовать на созидание какие-то средства, такой памятник эпохальный, который задуман, и который вот недавно на программе «Спас», известный канал «Спас», Костенко, ведущий этой программы, он встречался со скульптором Виктором Николаевичем Воробьевым, который подробно рассказал о концепции памятника, о его удивительной композиции, совершенно могучей, присутствовали представители и военно-исторического общества. То есть идейно этот памятник не подвергается никакому сомнению. Он необходим. Выбор места его установки, вот, может быть, на Лубянке, а теперь говорят, что там будет стоять креститель Владимир, но не столь суть важно где, но факт то, что в Москве на центральном месте этот памятник должен быть. Мы за это ратуем, мы ради этого мы и ведем эти постоянные наши ежегодные празднования победы на поле Шелонской битвы 27 июля. Будет крестный ход совершаться, будут особые события к этому приурочены. Мы вовремя начали эту работу. Еще в 99-х годах, когда ни о чем было невозможно и помечтать о том, чтобы вести какую-то положительную, созидательную или поощрять эту линию государственного единства, именно настоящего духовно-православного единства и цельности государства, которым только и можно побеждать, мы вовремя этим начали заниматься. Все-таки какие-то просветы появились, слава богу, и в том числе и памятник тоже.
Батюшка, ну все-таки скажите, вот в чем причина того, что вот мы так не бережем свою старину? Почему? Вот я вот сейчас вот идет борьба за конюшенный двор. Вот у нас в Санкт-Петербурге, да, вот этот императорский конюшенный двор, церковь надвратная, пушки надпевали. Теперь вот есть такие братья Зальцманы, которые из этого конюшенного двора хотят сделать, ну, и по существу дорогостоящее жилье, и на этом будут делать бабки. Вот сейчас вот есть общественная организация, есть это самое, есть в то же время законные, так сказать, пути привлечения. И все-таки это памятник старины и так далее. Но тем не менее, вот почему мы с такой вот простотой вот все это отдаем? Ведь сколько в Москве было разрушено, сколько у нас в городе было разрушено. Почему мы так относимся к своей истории, батюшка? Только ли причина того, что вот этих 70 лет вот забвения, 70 лет вот новой идеологии и так далее, что вот настолько вот все это повлияло на человеческие сердца и умы, что вот мы по отношению к своей истории, ну, по существу варварами становимся. Или, вернее, Иванами, не помнящими родства. Ну, с тем же конюшенным двором, вот Людмила Тихоновна у нас занимается, вот она помогает и так далее. Вот она говорит, во Франции там французы из своего там подобного конюшенного двора там сделали исторический музей.
Угу.
Вот, то есть, если взять западное государство, да, вот отдельные страны, только ли в силу нашего величия мы так вот не, ну, как бы вам сказать, так вот не прежно относимся к этому, а вот маленькие как бы страны, нации, государства, вот они чтут вот буквально вот, ну, самую мизерность, так сказать. Ну вот смотрите, ведь в Австрии этому Суворову поставили, да, памятники и так далее сохранили, а у нас здесь вот...
Пуговицу даже если одного только солдата найдут.
Как это объяснить?
Это реликвия.
Батюшка, как это объяснить? Ну, в чем причина вот такого забвения к историческим делам? Вот мы же вот Троицкая родительская суббота, чти отца и мать свою, а мы вот так вот забываем свою, своих предков, своих родителей. В чем тут такое, причина-то, батюшка?
Ну, больше всего я все-таки считаю, что это 17-й год сделал самое страшное, обрубил корни нашего национального сознания, и питательные соки перестали поступать, в том числе и в головной мозг. А поэтому вместо речи хрюканье или мат. Это все показывает, что произошли какие-то страшные перебои в нашем существе духовно-нравственном. Это все плоды воспитания, как говорится. И исправить это можно было бы, но исправлять это нам никто не дает. Вы помните, сколько шума и гамма было по поводу основы православной культуры. До сих пор этот предмет, если можно его назвать предметом, влачит жалкое существование. Ни концепции, ничего нету. Кто его преподает, неизвестно, кто этим занимается. У нас в Новгороде вообще все спустили на тормозах, никаких уроков не проводится. Все на инициативе 2-3 человек это держится. Ведь если ткнуть в землю сухую палку, она что, даст входы, что ли? Вот так у нас такое состояние. Ребенка приводит в школу от родителей пьяниц. Что он почерпнет и что он даст?
Всё. Да, батюшка, к сожалению, в этом плане вот как раз средства информации, если посмотреть уже сколько лет бьются, да, чтобы общественное телевидение появилось, вот оно наконец. Но, тем не менее, это такое маленькое, мизерное, а массированное. Массированный
деньги?
Удар идет именно, то есть сплошные детективы, сплошные эти самые. Вот буквально вчера вот была передача «Пусть говорят», где вот рассказывалось о том, что ведь целый садик уничтожили, да, самолет упал, и 40 лет запрещали говорить об этом, 40 лет запрещали, дети погибли. И опять же, такая ситуация так и непонятна все-таки там, что был ли пьяный этот самый, как его, экипаж самолета, или не был он. То есть настолько вот эти вот цепь событий, вот так они все связаны, так они переплетены, но в то же время вот это вот замалчивание. Сейчас мы о всяких трагедиях говорим слишком много. У нас сейчас, ну, не замалчивается, наоборот, вот целая передача есть и так далее. Но и дело все в том, что, батюшка, вот от этой правды, честно говоря, вот, ну, спокойнее и миролюбивее на душе не становится. Не становится. То есть, наоборот, идет какое-то не то чтобы смакование, а вот навязывание вот этой бесовщины, понимаете? То есть, человека погружает вот в клоаку вот этого, ну, как бы вот такого раздрая душевного, понимаете? И вот этот вот один «Спас» и «Союз», вот эти каналы, они, собственно, ну, не спасают, их ведь мало. Вы правильно говорите, что вот на уровне школьном ведь нету, по существу, вот таких традиционных, да, водительства. Да,
никакого водительства нет, там-то и дело. Так его и не дают, и не дадут. Почему Донбасс и Луганск воюют, и почему им так трудно? Потому что они хотят создать народоправление. Не пустое слово «дерьмократия», а «народоправство». Пришли люди, которые готовы провозгласить идею и за нее бороться и умирать. Это же вообще чудо, потому что в связи с этим манданом, этим бешенством, которое там возникло, казалось, ничего положительного возникнуть не могло. А тут за такой короткий исторический момент они сумели создать вот эту цитадель, и пусть она трудно защищается, но они провели референдум, они целый кусок земли русской ознаменовали идеи созидательные. Этого до сих пор в России нет. Мы должны молиться на то, что эти люди нашлись, которые дают нам пример противостояния силы и мощи. Это только государь. Когда мы смотрим на его лик, мы видим, что в его глазах замечательных отражается то мужество, которое этих людей питает. Пусть они не знают ничего о государе, но тем не менее это видно, что он водитель. Он нам сейчас созидает Россию. Трудно, но тем не менее смело, решительно и очень плодотворно.
Да, батюшка, в общем-то, действительно, вы правильно сказали, что все исторические события, как бы они ни происходили, когда бы они ни были, они всегда имеют какую-то духовную подоплёку, ну, духовную основу. И основа основ именно в этом. И вы знаете, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день даже вот как бы люди иных конфессий, вот я недавно смотрел беседу отца Дмитрия с одним лидером, вот, из Израиля, Эскин фамилию, вот только вот запомнил, но, к сожалению, имя не помню, вот, где он говорил о том, вот именно о чем вы говорите, о том, чтобы для того, чтобы Россия очень прочно встала на ноги, она должна вернуться к своим корням, к своим православиям. Он больше того говорил, батюшка, он даже говорил, что каждый русский должен знать Брянчанинова. Вы представляете? И это говорит человек, он, конечно, защищал свою веру, да, он говорил, что он, ну, говорил, конечно же, что у нас расхождений нет практически, да, и так далее, вот. Но в то же время, вот смотрите, как он говорил. Вот любопытно, вот, батюшка, как вот вы считаете, что, собственно, то есть нас уже, к нам же призывают другие, то есть и ведь это тоже не случайно.
Так вот и говорят немцы, нам надо к Путину, не эту доилку, доярку эту Меркель, нам нужен другой лидер. Постепенно все к этому и приходит. Только лидер-то должен соответствовать, не расплевываться такими ценностями, как наш государь, шельмить его. Надо идти со смирением по путям наших предков.
Да, батюшка, все непросто, но вот опять же, если обратиться вот к сегодняшним нашим слушателям, вот есть люди, которые не могут сходить в храм, есть люди, которые с благодарностью говорят о том, что вот мы даем акафисты, да, вот мы даем какие-то молитовки, мы рассказываем о житиях святых и так далее, но есть люди, которые, у которых есть возможность пойти в храм, у которых есть какое-то благотворительное дело сотворить, и вообще... Вот сейчас обращаюсь, вот мы всегда вот очень рады, когда к нам приходят в студию пастыри, батюшка, потому что вот это наши духовные водители. Вот оператор показывает, что вот 3 минуты осталось до нашей сегодняшней беседы с вами. То вот что бы вы хотели, батюшка, вот завершая, вот, собственно, вот этот разговор наш сегодня, что бы вы хотели, обращаясь вот к нашим слушателям, что бы вы хотели им сказать? Вот сегодня, в сегодняшний исторический момент,
батюшка. Да, но прежде всего, конечно, сказано главное о том, что нужна молитва, молитва, которая будет укрепляться еще и наступающим новым апостольским постом. А кроме того, это продолжение той практики уважения к памяти нашей русской истории, которую мы начали еще уже с 1999 года, первое у нас было празднование, вот уже приходит новое время, годовщина отмечения событий 15 века, когда мы собирали Россию с такими трудностями и из междоусобной брани воздвигали великое наше Отечество. Эти даты мы должны помнить, и как мы в Коростене, на Новгородской земле и на Советской земле, где Шелонская битва происходила. Эти судьбоносные события мы должны помнить, о них говорить и понимать, что от памяти к этим событиям приобщается и наша современность, она и те давние события становятся актуальными, как сегодня.
Батюшка, и насколько я понимаю, что вот гражданская позиция православного человека, она должна заключаться именно в том, чтобы крепла малая церковь, да, домашняя малая церковь, чтобы она крепла, да?
Да.
И в то же время, что любой из нас, где бы он ни работал, что бы он ни делал, чтобы он, естественно, это делал, выполняя заповеди Божьи. Вот, наверное, секрет, и не секрет, а вернее, вот правило нашей жизни. Так я понимаю, батюшка, или нет?
Да, я считаю, что общая позиция, да и ваша студия тоже, это деятельное православие. Оно должно заряжать людей и давать им цель и смысл существования. Молитва и деятельное созидание православного идеала здесь, на нашей земле.
Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Благослови Господь за ваше терпение и помощи Божией в несении постов и наших молитв, и тех послушаний, которые нам Господь даровал в нашем, в нашей сфере. Укрепление нашей семьи, любви между собой, прежде всего, чтобы она диктовала наши, все наши действия.
Аминь.